Глава 13. Доверие. Первое, что узнал Анжу, возвратившись в Лувр, было назначение торжественного приема послов через 5 дней. Портные и ювелиры ждали принца с великолепными платьями и украшениями, заказанными для него королем. Между тем, как он с досадой, вызывавшей слезы на глаза его, примерял эти одежды, Генрих Наварский любовался изумрудным колье, шпагой с золотым эфесом и драгоценным перстнем, присланным ему утром в подарок от Карла. Алансон получил письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его наедине. Коконна бегал по Лувру и искал своего друга. Очень понятно, он нисколько не удивился, узнав, что Ламоль не ночевал дома, но утром пробудилось в нем беспокойство. Он пошел искать Ламоля и прежде всего отправился в гостиницу «Аля Белле Туаль», оттуда на улицу Клош-Персе, потом на улицу Тизон, потом на мост Сен-Мишель, наконец возвратился в Лувр. Как он расспрашивал всех встречных так оригинально, иногда даже так навязчиво, что с тремя придворными пришлось ему кончить объяснение по тогдашнему обычаю, то есть со шпагой в руках. Как он поступал в этом случае совестливо и аккуратно, как всегда поступал в таких делах. То есть он убил первого и ранил 2 других, повторяя: «Бедный Ламоль, он так хорошо знал по-латыни». Это до того надоело его противникам, что последний, барон де Буассе, сказал, падая: «Да будьте же не так однообразны, наконец! Скажите, что он знал по-гречески!» Весть о происшествии в коридоре, наконец, разнеслась. Коконна был в великой скорби. Он думал, что все эти короли и принцы сговорились убить его друга, что они бросили его в какой-нибудь подвал или зарыли в каком-нибудь погребе. Он узнал, что Алансон участвовал в деле. Забыв, что он принц крови, Коконна отправился требовать у него объяснения, как у простого дворянина. Алансону в первую минуту пришла сильная охота вытолкать вон дерзкого, который осмелился требовать у него отчета в его поступках. Но как он наговорил так отрывисто, глаза его сверкали с такой яростью, и история о 3 дуэлях за 24 часа поставила его так высоко, что герцог одумался и, подавив первое движение негодования, отвечал ему с любезной улыбкой: «Правда, мосье Коконна, что король, разгневанный ударом серебряной кружки, Анжу, недовольный тем, что его обдали апельсиновым компотом, и Гис, раненый окороком, сговорились убить Ламоля. Но какой-то неведомый друг вашего друга отвел удар. Экспедиция не удалась, поверьте моему честному слову». Коконна вздохнул, как кузнечный мех.
«Мордье, это не дурно», — сказал он. «Я желал бы знать, кто этот друг, чтобы поблагодарить его».
Алансон не отвечал ничего, но улыбнулся еще приятнее. Как он навообразил себе, что этот друг никто иной, как сам герцог.
«Ваше высочество», — сказал он, — «вы были так добры, рассказали мне начало истории, сделайте же милость, расскажите и конец. Его хотели убить, но не убили, говорите вы. Что же с ним сталось? Я не трус, говорите, я вынесу неприятное известие. Его упрятали куда-нибудь в яму, не правда ли? Тем лучше, впредь он будет осмотрительнее. Он никогда не хочет слушаться моих советов, да, впрочем, не век же ему так сидеть. Мордье».
Алансон покачал головой. «Хуже всего, мой храбрый Коконна, то, что друг твой исчез после этого приключения неизвестно куда».
«Мордье!» — воскликнул Коконна снова бледнее. «Будь он хоть в аду, я дознаюсь, где он».
«Послушай», — сказал герцог, которому не меньше Коконны, только по другим причинам хотелось узнать, где Ламоль. «Я дам тебе дружеский совет».
«Говорите, ваше высочество, говорите».
«Сходи к королеве Наварской. Она должна знать, что случилось с человеком, которого ты оплакиваешь».
«Если признаться вашему высочеству, так я уже об этом думал, да не смел исполнить своего намерения. Сам не знаю от чего, а только я боюсь ее величества. Да и не хотел застать ее в слезах. Но так как вы уверяете, что Ламоль жив, и что королева должна знать, где он, я запасусь храбростью и схожу к ней».
«Сходи, друг мой, сходи. Если узнаешь что-нибудь, сообщи и мне. Я, право, беспокоюсь не меньше твоего. Только не забудь, Коконна».
«Что такое?»
«Не говори, что ты пришел от меня. А не то, пожалуй, ты ничего не узнаешь».
«Если, ваше высочество, советуете мне не говорить об этом, я буду нем как рыба или как королева-мать». «Славный принц! Великодушный принц!» — шептал Коконна, идя к Маргарите.
Маргарита ждала Коконну. До нее дошли уже слухи о его отчаянии. Узнав, какими подвигами ознаменовал он это отчаяние, она почти простила его грубоватое обращение с герцогиней де Невер, с которой он не говорил уже 2 дня или 3 вследствие какой-то размолвки. Его тотчас же впустили к королеве. Коконна вошел с невольным чувством робости, о котором говорил герцогу. Надо заметить, что эту робость внушала ему превосходство ума Маргариты, а не сан ее. Королева встретила его с ласковой улыбкой, которая тотчас же возвратила ему свою бодрость.
«Ваше Величество, умоляю вас, верните мне моего друга или скажите, по крайней мере, что с ним случилось. Я не могу жить без него. Вообразите себе Эвриала без Низа, Дамона без Пифиаса, Ареста без Пилада и сжальтесь над моим горем, хоть ради одного из названных мною героев, сердце которых было не нежнее моего».
Маргарита улыбнулась и, взяв с Коконны слово молчать, рассказала ему, как Ламоль спасся через окно. Что касается места его убежища, как неотступно не просил пьемонтиц сообщить, она сохранила глубочайшее молчание. Коконна был удовлетворен только вполовину. Он пустился даже на дипломатические намеки с самого высокого полета. Из них Маргарита ясно увидела, что герцогу Д'Алансону не меньше Коконны хотелось узнать, что стало с Ламолем. «Если вы уж хотите непременно узнать что-нибудь положительное насчет вашего друга, — сказала она, — спросите у короля Наварского. Он один имеет право говорить. Что же касается меня, я только могу вам сказать, что тот, кого вы ищете, жив. Поверьте моему слову».
«Я имею тому вернейшее доказательство. Ваши прелестные глаза не плакали».
С этими словами, думая, что уже нечего прибавить к фразе, которая имела двойное достоинство, выразила его мысль и высокое мнение его о Ламоле, Коконна вышел, раздумывая, как бы помириться с герцогиней не для нее, собственно, а чтобы узнать от нее то, чего не мог узнать от Маргариты. Глубокая скорбь, положение ненормальное, и душа сбрасывает с себя это иго при первой возможности. Мысль расстаться с Маргаритой сначала сжала сердце Ламоля. Он согласился бежать не столько для сохранения своей жизни, сколько для спасения репутации Маргариты. На другой же день, вечером, он возвратился, чтобы увидеть Маргариту на балконе. Маргарита, как будто какой-то тайный голос возвестил ей о возвращении друга, провела весь вечер у окна. Они увиделись с невыразимым блаженством запрещенного удовольствия. Опасность имела даже свою привлекательность для меланхолической и романтической души Ламоля. Так как истинно влюбленный счастлив только в те минуты, когда видит или обладает, и страдает все остальное время, Ламоль горячо принялся улаживать дело, которое должно было возвратить ему Маргариту, то есть бегство короля Наварского. Маргарита, со своей стороны, вполне предалась наслаждению быть любимой так чистосердечно. Иногда она сердилась на себя за эту слабость, мужественный дух презирал жалкую простую любовь. Нечувствительная к мелочам, которые для нежных душ составляют самое сладкое, самое завидное блаженство, она была довольна днем, по крайней мере, довольна окончанием его, если, выйдя в 9 часов вечера на балкон, она замечала в тени мужчину, приложившего руку к сердцу или к губам. Иногда из маленькой ручки летела к ногам его записка с завернутой в нее безделкой, драгоценной для него не столько по золоту, сколько потому, что она принадлежала ей. Ламоль, как коршун, бросался на добычу, прижимал ее к сердцу, и Маргарита уходила с балкона только тогда, когда замолкал вдали топот его лошади, прискакавшей во весь опор и удаляющейся медленным ленивым шагом, как будто она была сделана из дерева, подобно коню, погубившему Трою. Вот почему Маргарита была так спокойна насчет участи Ламоля, которому, впрочем, опасаясь шпионов, отказала в просьбе видеться иначе. Эти свидания продолжались ежедневно со времени его бегства. Между тем день, назначенный для приема послов, приближался. Накануне этого дня, около 9 вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями, Маргарита отворила окно и вышла на балкон. Едва только показалась она, как Ламоль, не дожидаясь записки Маргариты, бросил ей свою, которая и упала к ногам ее. Маргарита догадалась, что в этом послании заключается что-то особенное, и вошла в комнату, чтобы прочесть его. На первой странице было написано: «Я должен поговорить с королем Наварским. Дело не терпит замедления. Я жду». На другой половине листка было написано так, что первую половину можно было оторвать от второй: «Устройте так, чтобы я мог поцеловать вашу ручку, которую целую теперь мысленно. Я жду». Маргарита еще дочитывала эти строки, когда услышала голос Генриха Наварского. Он со всегдашней скромностью постучался в дверь и спрашивал у Жильонны, можно ли войти. Королева быстро разорвала записку пополам, спрятала одну страницу за корсет и, подбежав к окну, затворила его и потом поспешила к двери. «Войдите», — сказала она. Как ни тихо и проворно затворила Маргарита окно, шум достиг слуха Генриха. Чувства его, постоянно напряженные среди общества, которому он так сильно не доверял, приобрели почти такую тонкость, как у дикаря. Но король Наварский был не из числа тех тиранов, которые запрещают своим женам дышать чистым воздухом и любоваться на звезды. Генрих был весел и ласков, как всегда.
«Все примеряют теперь свои торжественные костюмы», — сказал он. «А мне пришло в голову зайти к вам переговорить о моих делах, которые вы все еще, надеюсь, считаете и своими».
«Конечно», — отвечала Маргарита. «Разве у нас не одни с вами интересы?»
«Да, потому-то я и хотел вас спросить, что вы думаете насчет того, что Алансон вот уже несколько дней подряд избегает меня. Третьего дня он даже удалился в Сен-Жермен. Не думает ли он бежать один, потому что за ним слабо присматривают? Или вовсе не думает бежать? Скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете? Это, признаюсь вам, поможет мне в моих догадках».
«Вы правы. Молчание брата должно вас беспокоить. Я думала об этом сегодня целый день, и мне кажется, что Алансон изменился, потому что изменились обстоятельства».
«То есть, так как Карл болен, а герцог Данжу уезжает в Польшу, так он не прочь остаться в Париже и не упускать из виду французской короны?»
«Именно».
«Пусть так. Мне все равно, только если он останется, так от этого изменяется весь план. Уезжая один, я должен обеспечить себя втрое против того, как если бы уехал с вашим братом, имя и присутствие которого были бы мне защитой. Удивляет меня только, что ничего не слышно у Муи, а он не любит сидеть сложа руки. Вы ничего о нем не знаете?»
«Я?» — спросила удивленно Маргарита. «Каким же образом?»
«Очень естественно. Вы ведь доставили мне удовольствие спасти жизнь Ламолю. Он должен был отправиться в Нант. Ну, оттуда можно и возвратиться».
«А? Теперь я понимаю загадку, которую напрасно старалась разгадать. Окно было раскрыто, и, войдя в комнату, я нашла на ковре что-то вроде записки».
«Вот видите?»
«Я ничего не поняла из этой записки, да и не обратила на нее особенного внимания. Может быть, я не ошиблась, и записка от Муи?»
«Очень может быть. Даже верно. Можно взглянуть на нее?»
«Конечно», — отвечала Маргарита, подавая королю листок, который спрятала в карман. Король взглянул на записку.
«Это, конечно, почерк Ламоля», — спросил он.
«Не знаю. Похоже на подделку».
«Все равно. Прочтем».
И он прочел:
«Я должен поговорить с королем Наварским. Дело не терпит замедления. Я жду». «Так и есть», — проговорил король. «Видите, он говорит, что ждет».
«Конечно, вижу, но что же вы хотите?»
«Вентре Сен-Грис, чтобы он пришел».
«Чтобы он пришел?» — повторила Маргарита, изумленно взглянув на Генриха. «Как вы можете говорить это? Человек, которого король хотел убить, которого все знают, чтобы он пришел, говорите вы, возможно ли это? Разве двери в Лувре сделаны для тех, кто вынужден был бежать через окно, хотите вы сказать?»
«Именно. Вы досказали мою мысль».
«Прекрасно. Но если он уже знаком с дорогой через окно, пусть идет в окно, потому что в дверь ему войти решительно невозможно. Это очень просто».
«Вы думаете?» — спросила Маргарита, краснея от удовольствия при мысли о свидании с Ламолем.
«Разумеется».
«Но как же ему взобраться?»
«Неужели вы не спрятали веревочные лестницы, которую я вам прислал? Это не похоже на вашу всегдашнюю предусмотрительность».
«Лестница у меня», — отвечала Маргарита.
«Прекрасно», — сказал Генрих.
«Итак, что же прикажете делать?»
«Боже мой, привяжите ее к балкону и спустите. Если Муи ждет внизу, а я готов этому верить, если это Муи, он взберется».
Не теряя своего хладнокровия, Генрих взял свечу, чтобы помочь Маргарите отыскать лестницу. Ее искали недолго, она была спрятана в шкафу, стоявшем в знаменитом кабинете.
«Прекрасно, вот она», — сказал Генрих. «Теперь смею ли просить вас привязать ее к балкону?»
«Почему же должна привязать я, а не вы?»
«Потому что хорошие заговорщики очень осторожны. Вид мужчины испугает, может быть, нашего друга. Вы понимаете?»
Маргарита улыбнулась и привязала лестницу.
«Покажитесь».
«Выйдите на балкон дальше», — говорил Генрих, спрятавшись в углу комнаты. «Теперь покажите лестницу».
«Прекрасно. Муи, я уверен, влезет».
Действительно, минут через 10 кто-то, дрожа от восторга, встал на балкон и, видя, что королева не идет к нему навстречу, остановился в недоумении. Но вместо Маргариты к нему подошел Генрих.
«Ба», — сказал он ласково, — «да это не Муи, а Ламоль. Здравствуйте, господин Ламоль. Войдите, пожалуйста».
Ламоль был ошеломлен. Если бы он стоял не на балконе, а на лестнице, он, может быть, опрокинулся бы назад.
«Вы хотели поговорить с королем Наварским о важном деле», — сказала Маргарита. «Я известила его, и он пришел».
Генрих пошел затворить окно.
«Я люблю тебя», — сказала Маргарита, сжимая руку молодого человека.
«Ну, что скажете?» — спросил Генрих, подавая ему стул.
«Я оставил Муи у заставы. Он желает знать, заговорил ли Марвель, и известно ли, что он был в комнате вашего величества».
«Нет еще, но скоро обнаружится. Мы должны поспешить».
«Он тоже думает. Если Алансон готов бежать завтра вечером, Муи будет у Сен-Марсельских ворот со 150 людьми. 500 ждут вас в Фонтенбло. Оттуда вы поспешите в Блуа, Ангулем и Бордо».
«Я», — сказал Генрих, обращаясь к жене, — «я буду готов завтра вечером. А вы?»
Ламоль с беспокойством устремил взгляд на Маргариту.
«Я дала вам слово следовать за вами повсюду. Но вы знаете, Алансон должен ехать с нами. С ним нельзя держаться середины. Он или служит нам, или изменит. Если он не решится, не тронемся с места».
«Знает он что-нибудь об этом плане?» — спросил Генрих Ламоля.
«Он должен был на днях получить письмо от Муи».
«А, и ничего не говорил мне».
«Не доверяйте ему», — сказала Маргарита. «Не доверяйте».
«Будьте спокойны и осторожен. Как доставить ответ Муи?»
«Об этом не беспокойтесь, Ваше Величество. Завтра во время приема послов, справа или слева, видимый или невидимый, он будет в зале. Пусть Ее Величество вставит в свою речь словечко, по которому он мог бы узнать, готовы вы или нет, ждать ему или бежать. Если герцог Д'Алансон откажется, Муи просит только 15 дней, чтобы все устроить от вашего имени».
«Право», — сказал Генрих. «Муи — бесценный человек. Можете ли вы вставить в вашу речь такую фразу?»
«Нет ничего легче», — сказала Маргарита.
«Так завтра я повидаюсь с Д'Алансоном», — сказал Генрих. «Пусть Муи будет на своем месте и поймет ответ из выступления Ее Величества».
«Он будет, Ваше Величество».
«Так передайте ему и мой ответ. У вас, конечно, есть тут близко лошадь и слуга».
«Артон ждет меня на набережной».
«Спешите же. Постойте. Не туда, не в окно. Это хорошо только в крайности. Вас могут заметить, и не всем же известно, что вы предпринимали такое путешествие ко мне. Это может повредить королеве».
«Но куда же выйти, Ваше Величество?»
«Войти вы не можете один в Лувр, а со мной выйти нетрудно. Я знаю пароль. Вы в плаще, я тоже. Мы хорошенько завернемся и легко выйдем за ворота. К тому же я хочу дать Артону кое-какие приказания. Подождите здесь, я посмотрю, нет ли кого в коридоре».
Генрих вышел осмотреть дорогу. Ламоль остался наедине с королевой.
«О, когда я опять вас увижу», — сказал он. «Завтра вечером, если мы убежим, если останемся, так на днях на улице Клош-Персе».
«Пойдемте, Ламоль», — сказал Генрих, возвращаясь. «Никого нет».
Ламоль почтительно поклонился королеве.
«Дайте ему поцеловать вашу руку», — сказал Генрих. «Ламоль не из простых друзей».
Маргарита повиновалась.
«Кстати», — сказал Генрих,
Пожалуйста, припрячьте хорошенько лестницу. Это драгоценная вещь для заговорщиков. Она может понадобиться, когда и не ожидаешь. Идемте, господин Ламоль, идемте.